Рассказ Константина Паустовского «Снег» читает Николай Денисов.
Старик Потапов умер через месяц, после того, как Татьяна Петровна поселилась у него в доме. Татьяна Петровна осталась одна, с дочерью Варей и старухой-нянькой. Маленький дом всего в три комнаты стоял на горе над Северной рекой, на самом выезде из городка. За домом, за облетевшим садом, белела березовая роща. Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть после Москвы к пустынному городку. «Какая я дура!» — думала Татьяна Петровна. «Зачем уехала из Москвы? Бросила театр, друзей. Надо было отвезти Варю к няньке, в Пушкино. Там не было никаких налетов, а самой остаться в Москве. Боже мой! Какая я дура!» Но возвращаться в Москву было уже нельзя. Татьяна Петровна решила выступать в лазаретах, их было несколько в городке, и успокоилась. Городок начал ей даже нравиться, особенно когда пришла зима и завалила его снегом. Старик Потапов был в прошлом корабельным механиком. На его письменном столе стояла модель крейсера «Громобой», на котором он плавал. Татьяна Петровна знала, что у Потапова остался сын моряк, и что он сейчас на Черноморском флоте. На столе рядом с моделью крейсера стояла его карточка. Иногда Татьяна Петровна брала ее, рассматривала и задумывалась. Ей все казалось, что она где-то его встречала. Но очень давно, еще до своего неудачного замужества. Но где? И когда? Моряк смотрел на нее спокойными, чуть насмешливыми глазами, будто спрашивал: «Ну что ж, неужели вы так не припомните, где мы встречались?» «Нет, не помню», — тихо отвечала Татьяна Петровна. Среди зимы начали приходить письма на имя Потапова, написанные одной и той же рукой. Татьяна Петровна складывала их на письменном столе. Однажды ночью она проснулась. Снега тускло светили в окна. Татьяна Петровна накинула халат, пошла в кабинет, зажгла свечу на столе, взяла одно из писем, распечатала и, оглянувшись, начала читать.
«Милый мой старик, вот уже месяц, как я лежу в госпитале. Рана не очень тяжелая. И вообще она заживает. Ради бога, не волнуйся и не кури папиросу за папиросу. Умоляю.
Я часто вспоминаю тебя, папа», — читала дальше Татьяна Петровна. «И наш дом, и наш городок. Я закрываю глаза, и тогда вижу. Вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зима, снег. На дорожках старой беседки над обрывом расчищено. В комнатах трещат печи. Рояль, наконец, настроен. И ты вставил в подсвечники витые желтые свечи, те, что я привез из Ленинграда. И те же ноты лежат на рояле. Звонит ли колокольчик у дверей? Я так не успел его починить. Неужели я все это увижу опять? Неужели опять буду умываться с дороги нашей колодезной водой из кувшина? Эх, если бы ты знал, как я полюбил все это отсюда, издали. Я вспоминал об этом в самые страшные минуты боя. Я знал, что защищаю не только всю страну, но и вот этот ее маленький, самый милый для меня уголок. Может быть, когда выпишусь из госпиталя, меня отпустят ненадолго домой». Татьяна Петровна долго сидела у стола, думала, что вот-вот со дня на день может приехать с фронта в этот дом незнакомый человек, и ему будет тяжело встретить здесь чужих людей и увидеть все совсем не таким, каким он хотел бы увидеть. Утром Татьяна Петровна сказала Варе, чтобы она взяла деревянную лопату и расчистила дорожку к беседке над обрывом. А сама Татьяна Петровна исправила колокольчик над дверью. Днем Татьяна Петровна, румяная, шумная, с потемневшими от волнения глазами, привела из города старика-настройщика, обрусевшего чеха. Когда он ушел, Татьяна Петровна осторожно заглянула во все ящики письменного стола и нашла пачку витых толстых свечей. Она вставила их в подсвечники на рояле. Варя не выдержала. «Зачем ты трогаешь чужие вещи? Мне не позволяешь, а сама трогаешь». «Потому что я взрослая», — ответила Татьяна Петровна. Варя, насупившись, недоверчиво взглянула на нее. Она как будто бы светилась и была больше похожа на ту девушку с золотыми волосами, которая потеряла хрустальную туфельку во дворце. Еще в поезде лейтенант Николай Потапов высчитал, что у отца ему придется пробыть не больше суток. Отпуск был очень короткий, и дорога отнимала все время. Поезд пришел в городок днем. Тут же на вокзале от знакомого начальника станции лейтенант узнал, что отец его умер месяц назад, и что в их доме поселилась дочерью молодая певица из Москвы. «Эвакуированная», — сказал начальник станции. Потапов молчал, смотрел в окно. Голова у него кружилась. «Когда обратный поезд?» — спросил он. «Ночью в 5 часов», — ответил начальник станции. «Вы у меня перебудьте. Старуха вас напоит чайком, накормит. Домой вам идти незачем». «Спасибо», — ответил Потапов и вышел. Потапов медленно пошел в сторону дома. Он решил в дом не заходить, а только пройти мимо, быть может, заглянуть в сад, постоять в старой беседке. Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие, равнодушные люди, была невыносима. Потапов подошел к дому в сумерки. Он осторожно открыл калитку, но все же она скрипнула. Сад как бы вздрогнул. С веток сорвался снег, зашуршал. К беседке вела расчищенная в снегу дорожка. Потапов прошел в беседку, положил руки на старенькие перила, снял фуражку, провел рукой по волосам. «Как же это так?» – тихо сказал он. Кто-то осторожно тронул Потапова за плечо. Он оглянулся. Позади него стояла молодая женщина с бледным строгим лицом, в накинутом на голову теплом платке. На ее ресницах и щеках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток. «Наденьте фуражку», — тихо сказала женщина. «Вы простудитесь. И пойдемте в дом». Около крыльца Потапов остановился. Судорога сжала ему горло, он не мог вздохнуть. Женщина постучала ногами, чтобы сбить снег с ботиков. Тотчас же в сенях отозвался, зазвенел колокольчик. Потапов глубоко вздохнул, перевел дыхание. Он вошел в дом, что-то смущенно бормоча, снял в прихожей шинель, почувствовал слабый запах березового дыма. Около дивана стояла девочка с косичками и радостными глазами смотрела на Потапова. Но не на его лицо, а на золотые нашивки на рукаве. «Пойдемте», — сказала Татьяна Петровна и провела Потапова в кухню. Там в кувшине стояла холодная колодезная вода. Девочка принесла Потапову мыло и смотрела, как он мылся, сняв китель. «Кто же твоя мама?» — спросил он девочку и покраснел. «Она думает, что она взрослая», — таинственно прошептала девочка. «Она совсем не взрослая. Она хуже девочка, чем я». «Почему?» — спросил Потапов. Но девочка не ответила, засмеялась и выбежала из кухни. Потапов весь вечер не мог избавиться от странного ощущения, будто он живет в легком, но очень прочном сне. Все в доме было таким, каким он хотел его видеть. Те же ноты лежали на рояле, и те же витые свечи горели, потрескивая, и освещали маленький отцовский кабинет. И даже его письма из госпиталя лежали под тем же старым компасом, под который отец всегда клал письма.
После чая Татьяна Петровна провела Потапова на могилу отца. А потом поздним вечером, сидя у рояля, осторожно перебирая клавиши, она обернулась к Потапову и сказала: «Мне все кажется, что где-то я уже видела вас». «Да, пожалуй». Потапов встал, прошелся по комнате из угла в угол и остановился. «Нет, не могу припомнить», — сказал он глухим голосом. Потапова постелили в кабинете на диване, но он не мог уснуть. Каждая минута в этом доме казалась ему драгоценной, и он не хотел терять ее. В 4 часа Татьяна Петровна тихо открыла дверь. «Пора. Вам надо вставать». Она проводила Потапова на станцию через ночной город. После 2-го звонка они попрощались. Татьяна Петровна протянула Потапову обе руки и сказала: «Пишите. Мы теперь как родственники, правда?» Потапов ничего не ответил, только кивнул головой. Через несколько дней Татьяна Петровна получила от Потапова письмо с дороги. «Я вспомнил, конечно, где мы встречались», — писал Потапов, «но не хотел говорить вам об этом там, дома. Помните Крым в 27-м году? Осень, старые платаны в Ливадийском парке. Я шел по тропе в Орианду. На скамейке около тропы сидела девушка. Ей было, должно быть, лет 16. Она увидела меня, встала и пошла навстречу. Когда мы поравнялись, я взглянул на нее. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа в руке раскрытую книгу. Этой девушкой были вы. Я не мог ошибиться. Я смотрел вам вслед и чувствовал тогда, что мимо меня прошла женщина, которая могла бы разрушить всю мою жизнь и дать мне огромное счастье. Тогда я уже знал, что должен найти вас, чего бы это ни стоило, но все же не двинулся с места, почему, не знаю. Но жизнь оказалась милостивой ко мне. Я встретил вас. И если все кончится хорошо и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, будет ваша». «Да, я нашел на столе у отца свое распечатанное письмо. Я понял все. И могу только благодарить вас издали». Татьяна Петровна отложила письмо туманными глазами, посмотрела на снежный сад за окном. «Боже мой! Я никогда не была в Крыму, никогда! Но разве теперь это может иметь хоть какое-нибудь значение? И стоит ли разуверять его и себя?» Она засмеялась, закрыла глаза ладонью. За окном горел, никак не мог погаснуть неяркий закат.